Ну, а мы продолжаем. Мы сейчас поговорим о католицизме. Значит, сразу здесь хочу сказать, что мы сейчас будем говорить о католической церкви, и не только хорошее, но и не совсем. Значит, прежде всего, определение понятию католицизм. Определение понятию. Мы уже говорили, что такое слово католический, да? Всеобщий, вселенский. И, скажем так, католическая церковь несет с собой три значения. Вот понятие католическая церковь можно использовать в трех значениях. Первое значение – это невидимая церковь, вселенская церковь, как тело, мистическое тело Иисуса Христа. То есть церковь, состоящая из всех людей, верующих во Христа, когда-либо живших, живущих, которые будут жить. То есть, понимаете, вот само слово «католическая церковь», то есть она переводится как «вселенская церковь». То есть невидимая. Вот, это первое значение. Вселенское, невидимое и духовное тело Иисуса Христа. Это все первое. Представителями этой церкви являются все верующие в Иисуса Христа. Те, которые действительно верят в Иисуса Христа и действительно живут по духу. Или стремятся жить по духу, скажем так. Ну, дальше мы не будем углубляться, потому что это уже отдельная тема. Второе значение слова «католическая церковь». Единая христианская церковь до своего разделения. Вы знаете, что между католиками и православными раскол произошел в XI веке, в 1054 году, запомните это. 1054 год – это год раскола церкви на римо-католическую и восточно-православную. 1054 год. 1054. Я даже для вас запишу, чтобы вы помнили. 1054 год. Это год раскола между Востоком и Западом. Они предали друг друга анафеме. Но мы об этом еще поговорим. Ну, так легче, знаете. Да, да, любовь такая вот. Не можешь, так сказать, удушить, обними. А тут наоборот, вот так люблю, что он остался мертвых в моих. На восточную православную церковь и западную католическую, римо-католическую. Но до XI века Вселенская церковь или католическая церковь – это была единая церковь. То есть до 1054 года католическая церковь – это была единая церковь на Востоке и на Западе. После XI века эта церковь раскололась. И третье значение католической церкви – это название конфессии Римо-католическая церковь. То есть поняли, когда мы говорим католическая церковь, то есть греческое слово, да, католикос, то есть или вселенская церковь, то само слово «Вселенская церковь» несет с собой значение. Это невидимая церковь Иисуса Христа, да, тело Христово. Это единая христианская церковь до раскола. И это конфессия, название конфессии – Римо-католическая церковь. И сегодня мы поговорим о Римо-католической церкви. Греко-католики – это те, кто… Это, скажем так, явление чисто украинское. Вот. Ну, украинцы, вы же знаете, они центристы, они между Востоком и Западом находятся. Поэтому они оставили греческий обряд, но подчиняется папе. Поэтому называется греко-католическое, то есть греческий обряд, то есть такой же обряд, как и в православии, но подчинение не патриарху, а папе римскому. То есть в этом отличие. Да, подчинение Ватикану. Так вот, Римо-католическая церковь, о ней мы сейчас будем говорить. Римо-католическая церковь – это церковь, которая объединена под главенством римского папы. Это очень иерархическая структура. Во главе римский папа, который является наместником Бога на земле. Вот. Очень такая четко структурированная система. У них можно поучиться. Структура, вау, на грани фантастики. Кстати, вы знаете, что Ватикан – это государство. Это не только, скажем так, церковная власть, но и государственная, политическая власть. Вот. Но об этом мы будем отдельно говорить. Возникновение католицизма. Возникновение и развитие католицизма. Значит, сразу хочу сказать, что очень трудно говорить о церкви римо-католической или православной. Вы знаете, что между ними идет до сих пор спор, кто из них главнее и первее. Римо-католики говорят, конечно, мы. Православные говорят, постойте, мы. Вот. Православные говорят так, ну мы же на Востоке, а христианство где началось, на Западе или на Востоке? На Востоке. А Рим где находится? На Западе. Значит, кто первый? Конечно, тот, кто на Востоке. А римо-католики, знаете, как говорят? Ребята, отдыхайте. Когда, где была организована первая церковь? В Риме или в Константинополе? Конечно же, в Риме. Потому что когда существовал Рим, Константинополя еще не было. Следовательно, существует сейчас Иерусалимская община? Нету. Антиохийская тоже нету. Александрийская есть? Тоже нету. Карфагенская есть? Нету. Зато римская есть. Вот. Поэтому мы первые. Мы первые. То есть, понимаете, между ними вот такие интересные споры. И я вот сколько не смотрел в источники, кто же из них действительно первый, очень трудно найти. В общем, я понял так, первого нету. Есть только вторые. Но на самом деле, все же, если посмотреть, то православие и католицизм, это, знаете, это как бы крылья христианства. То есть католицизм больше Запад, православие больше Восток. И вот эти отличия, скажем так, специфические отличия, которые потом привели к расколу, эти отличия существовали уже во втором веке. Вы знаете, что уже во втором веке между Римом, Римской церковью и Востоком были споры. Знаете, насчет чего? Очень интересный спор насчет того, когда нужно праздновать Пасху. И вот если вы празднуете этот праздник не с нами, значит, вам анафема до Маранафы. Ну, то есть до пришествия Господа. То есть вот интересно, то есть споры вообще не насчет богословия, а насчет того, когда праздник праздновать. Если вы не с нами празднуете праздник, значит, вы нехорошие. Замечали ли вы, что вот, скажем так, специфика и в наше современное время такая, что часто мы можем спорить вот о том, как правильно резать хлеб. То есть насчет таких каких-то бытовых деталей, которые можно забыть и не обращать внимания. Но почему-то люди делают, в основном спорят вокруг таких вещей не очень существенных. Значит, до XI века, как я уже сказал, существовала одна христианская церковь. Вот. Но церковь, она находилась на территории Римской империи. Римская империя – это было огромнейшее государство, которое находилось на территории всего Средиземноморья и включало в себя как Восток, греческий Восток, так и Латинский Запад. И вот интересно, что на Латинском Западе людей интересовали те вопросы, которые не интересовали на греческом Востоке, и наоборот. Мы потом будем говорить, оказывается, что чаще всего в споры, слышали, Вселенские соборы, да? Слышали такое утверждение? То есть на Вселенских соборах в основном, знаете, где Вселенские соборы в основном происходили? На Востоке, не на Западе. Запада, западные церкви имели, если и было там, скажем так, 5% епископов со стороны Западной Церкви, то это было хорошо, если 5. А остальные 95, они из Востока. С другой стороны, конечно же, это было и трудно, ведь в те времена не было вот такая связь, как в наше время. Поэтому представьте себе, чтобы епископу пойти на собор, ему нужно оставить свою общину на целый год, если не на 2. Представляете, приезжаешь, так сказать, после собора в свою общину, а тебе говорят, а ты уже не епископ этой церкви. Мы, вот, так сказать, пока ты там где-то ездил, вояжи там всякие, там курорты на Востоке, вот. Мы тут уже своего епископа решили. Мы подумали, нам пришла весть о том, что ты умер. Это уж что ж поделаешь, как говорится. Место занято. Святое место пусто не бывает. На самом деле, конечно же, епископам очень было трудно покидать свои общины, поэтому были только те епископы, которых эти вопросы или сильно волновали, или те, которые были рядом. А так как в основном Вселенские соборы проходили на Востоке, то в основном там были представители Восточной Церкви. Значит, прежде всего, я здесь хотел обратить ваше внимание на то, что церковь волновали различные вопросы. Что волновало церковь на Востоке? Вопросы о Боге, вопросы о Боге и о Христе. То есть Восточную церковь всегда волновал вопрос теологии. И здесь я хочу интересные моменты показать. Они очень созвучны с нашей жизнью. Западная церковь. Восточная церковь. Значит, Восточную церковь волнуют вопросы теологии. И прежде всего вопрос Троицы, или так называемая тринитарная проблема. Троица, напишите. А что волнует Западную церковь? Вопросы антропологии. Сейчас я объясню, что это такое. Антропос – человек, учение о человеке. Теология – учение о Боге. То есть церковь на Западе волнует вопросы, связанные с учением о человеке. Церкви на Востоке волнуют вопросы, связанные с учением о Боге. И, скажем так, скажите, какие темы практические, а какие темы больше теоретические? Какая из этих тем более практическая, а какая теоретическая? Человек. Конечно же, вот это, да? Да, ближе, и она практичнее. Запад всегда отличался своим прагматизмом, практичностью. Восток – это всегда дело тонкое. Садишься в определенную позу и медитируешь. Смотришь на лампочку и медитируешь. На солнце, на свечу, ну, куда угодно, лишь бы на что-то смотреть. И о Боге размышляешь, очищаешь свое сознание. Очистил свое сознание – и тут тебе добрые мысли о Боге приходят, вливаются в эту чашу. И вы думаете о Боге. Вот. И, конечно же, на Востоке же люди разные. И одни думают о Боге так, другие иначе, третьи по третьему. Возникают споры. Надо же определить, какой Бог. И тут возникают споры в отношении Троицы. Вот. Какие взаимоотношения между Отцом и Сыном и Святым Духом? Мы еще об этом будем говорить. Взаимоотношения между Отцом, Сыном, Духом Святым. А вот что волнует, скажем так, на Западе? Человек, насколько он испорчен, его греховность. Человек грешен. Грешен по наследству или вследствие дурного примера Адама? По наследству или вследствие дурного примера Адама? Вот здесь можете записать: спор между Афанасием и Арием, а здесь спор между Пелагием и Августином. На Западе учение Троицы признавали, но очень сильно там не зацикливались. На Западе больше вопрос, кто такой человек? Можно ли добиться святости? Можно ли еще какие-то вопросы решать? Человек, насколько он грешен, насколько он испорчен? Вот это то, что волнует людей на Западе. То есть практические вопросы больше, связанные со мной лично. Не с Богом, которого я не вижу и не увижу никогда. Написано же, Бога не видел никто никогда. Да? И из людей никто его видеть не может. Вот. Второй вопрос, который волнует церковь, это на Востоке это христология. Христология. Учение о Христе. Как эти две природы, божественная и человеческая, между собой функционируют? Как они соединяются, как они там взаимодействуют и так далее? То есть запишите взаимоотношения между природами. Природами Христа. Нет, это Востоки. Восток. Человеческое и божественное. На Западе, значит, волнует вопрос учения о спасении, сотериология или учение о спасении. Сотериология. Учение о спасении. То есть только по благодати или же усилия нужно делать? Спасаемся по благодати? Только по благодати? Сотериология. Это учение о спасении. По благодати или через собственные усилия. Вот, то есть, вот что волнует на Западе, церковь на Западе и церковь на Востоке. И, скажем так, как вы видите, что церковь на Востоке волнует отвлеченные темы, да?
Да.
То есть, не связанные с жизнью. Церковь на Востоке. Церковь на Западе волнует практические темы, которые тесно связаны с жизнью. А теперь обратите внимание на образ жизни. Запад и Восток. Смотрите, на Востоке очень много было написано произведений о Боге. Но как человек на Востоке жил тяжело, так он по-прежнему и живет тяжело, да? Вот, как ему было холодно, так он и по-прежнему замерзает. На Западе человек больше касается практических вопросов. И смотрите, там всегда мы слышим, жить по-европейски, да, западная цивилизация. То есть превозносится западная цивилизация. Почему? Потому что там все упорядочено, там все построено на то, чтобы человеку жилось хорошо. Так же ведь?
Комфортно.
Комфортно, да, чтобы человек мог нормально развиваться. И когда вы, допустим, пересекаете границы Украины в сторону Запада, вы вдруг видите, что, оказывается, там хорошо жить. Вот. И там вот смотришь, те, которые... Вот интересно, я обращал внимание, я когда-то в 2003 году, когда я первый раз был в Германии, я обратил внимание, там люди живут на субсидии, знаете, соцпомощь от государства, типа как бы по безработице оплата. Да, вот. Я так посмотрел, как они живут на эту минимальную... Они считаются бедными. У нас так...
Средний,
богатые живут. Средний класс живут. У них, у нас так средний класс живет.
Который
работает, им тяжело, они не обманывают никого. А если обманывают, и так, чтобы никто не видел. Ты знаете, как один народный депутат другому говорит, знаешь, сейчас так трудно воровать, что кажется, что зарабатываешь. А там ты просто на субсидии находишься, и ты живешь хорошо. Государство тебе платит, чтобы ты вот не умер с голоду, так ты там еще можешь еще жить. Там, вот. Хотя, конечно, им тоже по-своему тяжело, потому что, сами понимаете, государство время от времени пугает тем, что с ней заберет субсидию. Вот. Но тем не менее, понимаете, там созданы условия для жизни. Понимаете? Потому что они затрагивают больше практические вопросы. Человек... Как он живет, кто такой человек. Обратите внимание, психология, социология – это чисто западные науки. Они возникли там. Они взаимосвязаны с человеческой природой. Так же ведь? Психология. Вот. Какая страна больше всего помешана на психологии? Соединенные Штаты. Но они, скажем так, и живут там. Это страна, скажем так, которая диктует всем образ жизни. Конечно, нам, скажем так, не надо платить за психологические консультации. У нас есть друзья, которые выслушают нас, так сказать, бесплатно, да. И советы нам не надо. Нам надо, чтобы... Вот у них, скажем так, вот функцию выслушивания выполняют психологи. Вот. Но им как-то удобнее заплатить деньги незнакомцу и наговорить ему все, что он про всех думает. А вот у нас, скажем так, деньги другу не платишь, но потом знаешь, что друг хранит тайны сообща. Ну так легче, знаете как? И потом ты знаешь, что то, что ты рассказал другу, который поклялся, или подруге, которая поклялась, потому что никому не скажет, она никому не сказала. Она как бы прошептала, она... Намекнула, да. Она не о вас говорила, а просто сказала, что есть такой человек, вот он выглядит так-то и так-то, и все поняли. Вот. То есть как бы различие в акцентах, понимаете? И что это значит? Что когда нету баланса, то те, которые идут в крайность в эту сторону, а те, которые в крайность идут в эту сторону, они в конце концов разрываются взаимоотношения. Нужен баланс, потому что и те темы важны. Но баланс – это всегда трудное дело. Легче заниматься чем-то одним. Вот. Но тем не менее акценты, смотрите, церковь на Западе – это неразделенная церковь. Еще не было раскола. волнуют одни вопросы, церковь на Востоке волнует другие вопросы. И как жить? Вот. Возможно ли соединение? Вот я хотел привести вам одну иллюстрацию, один образ для лучшего понимания жизни. Посмотрите, обычно принято так, когда, скажем так, в обществе, когда у людей вырастают дети, потом они женятся или выходят замуж, да, создают свои семьи, обычно они живут вместе в одной семье. Обычно не живут вместе, так же ведь? Чаще всего они, скажем так, отделяются и так далее. Вот. И мы понимаем, что километры – это признак любви, да? Это признак любви. Чем дальше, тем лучше. Но с другой стороны, мы даже и не против вот того, что, и мы даже считаем за, что чем дальше, тем лучше. В церковная жизнь, она также похожа в этом плане. То есть появляются церкви, и они часто могут быть не очень похожими вместе. Поэтому иногда им нужно как бы отделиться, вот, но без скандалов, чтобы потом развиваться вместе и, скажем так, чем дальше расстояние, оно тем лучше может показаться. Понимаете? Ну, хотя, скажем так, как в человеческой жизни есть скандалы между родителями и детьми, так же и в церковной жизни есть тоже скандалы между новыми церквами и старыми. Вот. То есть нужно понимать, что, скажем так, это нормально, то, что есть новые церкви, есть старые церкви, есть более консервативные, есть более прогрессивное, это не является чем-то плохим. Но плохое может быть тогда, когда один говорит, что мы лучшие, а вы худшие. Понимаете? Когда есть исключительность, такой крайний фанатизм, сектантство. Вот. Вот. Мы поговорили о различиях в богословии. Значит, также различия в церковном управлении. Вот запишите, в чем еще было различие? Различие в церковном управлении. Различие в церковном управлении. Вот. То есть на Западе четкая структура под руководством Рима. То есть был Рим. И вокруг Рима все соединялось. Все дороги ведут куда? В Рим. Все подчинялись Риму. На Востоке церковное руководство было более демократичным. Там были различные центры. Например, Иерусалим до 70-го года. Антиохия, это Сирия, Александрия, Константинополь. То есть они как бы вот эти патриархаты, вот эти центры, они как бы развивались, и они как бы считались, как, знаете, как собор. Мы собираемся вместе. Иерусалимский патриархат, Антиохийский, Александрийский, Константинопольский. Мы собираемся вместе и решаем, как надо. В то время как Рим, он всех собирал и говорил, как надо. него. То есть как бы различия в структурах были разные. И потом, когда в XI веке Иерусалимского, Антиохийского, Александрийского патриархата не было, остался Рим и Константинополь. Константинополь привык к более демократическому стилю руководства, а Рим к теократическому или автократическому. Как сказали, так и будет. И между ними возникли споры, и они друг другу сказали пару добрых слов, предали анафеме и так далее. Вот. Третий акцент. Третье различие. Культурное и языковое наследие. Различие в языке и культуре. На Западе говорили на латинском, на Востоке – на греческом. На Западе больше такой юридизм проявляется, а на Востоке такой акцент на взаимоотношения. То есть и вы замечали, что вот на Западе такая, как машина, все четко работает. Если работает, значит, все хорошо. Запад – юридизм, юридическое, ну, то есть все как бы законно все должно быть. Поэтому интересно обращать внимание на то, как живут украинцы на Западе или русские на Западе. Вот. Им многие вещи непонятны в отношении украинцев или русских. Ну, например, мне рассказывали, как вот русские живут, выживают в Берлине, в Германии. Был такой вот момент интересный. Как-то я со своим другом, русским немцем, гуляем по городу и покупаем билетик. Там он стоит где-то около 5 или 6 евро. Этот билетик, ты его в кассовый аппарат, чтобы там ставится печать. И ты используешь этот билетик в течение всего дня и можешь ездить во всяком общественном транспорте. Там электричка, там метро, автобусы и так далее и тому подобное. Весь общественный транспорт ты можешь одним билетиком, который пронумерован этот день, использовать. И ты можешь ездить туда и обратно целый день. Сколько хочешь, да. Но очень удобно, так же ведь? Очень мудро, очень хорошо. Украинцы или русские пошли дальше. Они подумали, а почему бы этим билетиком ездить не один день, а всю неделю? Знаете, как они придумали? Значит, они взяли вот этот вот аппарат, который ставит номерок, ну, день, скажем так. Он не пробивает билет, а просто ставит день, как печать, день недели. И вот наши берут вместе с билетиком, засовывают туда, знаете, вот эту бумажку, которая копировальная, которая, как же она называется? Копирка, да. Вот. И вот эту копирочку они вставляют вместе с билетиком, так что копирка впереди билетика. И поэтому, когда ставится номер, вот через копирку его можно стереть. Понимаете? Вот, стираешь, скажем, в конце дня проехался на этом билете, потом вечерком взял стирачечкой, стер то, что передалось через копирку. И так можно ездить целую неделю. Скажите, немцы бы догадались? Даже не подумали. Вот за это они нас и не любят.
Что слишком догадливые.
А вот, понимаете? То есть там все юридически, там все законно, там и в голову не придет, что вы будете нарушать порядок. Но появляются люди, которые, скажем, для них главное не закон, а взаимоотношения. То есть, если смотришь, ты поговорил, и после этого общения милиционер улыбнулся вам, значит, все нормально, даже если вы нарушили все правила. Вот, даже если у вас прав нету, но если вдруг, вот, допустим, хоп, он остановил, а вы там что-то поговорили. Так мой друг полугода без прав ездил, и никто из милиционеров не знал, что у него нету прав. Потому что для Востока важно взаимоотношение, чем юридизм. А на Западе, если вдруг узнают, что вы дурите, извините за такое слово, если вы лжете, Если они один раз засекли, все, печать на всю жизнь. У нас же это мудрость, а не хитрость. То есть умение разговаривать. То есть, понимаете, вот в этом отличается Восток от Запада. Понимаете, ментальность, язык другой. И это тоже так же приводило к напряжению в церкви, к расколу. Вот. То есть, как вы видите, расколы, оказывается, являются результатом крайних различий. Вот. То есть мы поговорили о различиях между Востоком и Западом. Теперь давайте мы поговорим о Римской церкви. Запишите для себя следующий подпункт. Римская церковь. У нас так быстро время летит. Римская церковь. Значит, неизвестно, когда эта церковь организована. Но католики считают, что она организована апостолом Петром. Но это предание, это не совсем точная информация. Почему? Потому что предполагается, что Петр пришел в Рим где-то в конце 50-х годов или в 60-е годы должен был Петр быть в Риме. Его первое послание Петра, оно пишется из Рима где-то 63-64 года. Или 64-65, точнее так. А, скажем так, апостол Павел пишет свое послание к римлянам в 58-м году или в конце 57-го. Даже так, в 57-м году точнее.
Значит, Павел был позже.
Значит, выходит так, что церковь в Риме уже существовала. Уже существовала. Правильно. Это было в 57-м году.
Да.
Вот. А считается, что Петр там был где-то в 63-64-м. Если бы Петр был бы в 57-м, обязательно бы Павел послал бы ему привет. Потому что обычно он в конце писем он писал приветы. То есть до 57-го года Петра в Риме мы не встречаем. И вопрос, как же возникла Римская церковь? Неизвестно, но есть предположение, что Римская церковь была организована евреями, которые приходили на паломничество в Иерусалим и уверовали там во Христа. Вы знаете, что для еврея было очень правильно и нормально для каждого еврейского мужчины 3 раза в год посещать храм. Но так как это было не всегда возможно, но все же, чтобы все собирались, так как евреи были рассеяны по всей Римской империи, они жили, скажем так, в разных провинциях Римской империи, поэтому так бывало, что кто-то ездил, или целые делегации, вот, ездили там на праздник какой-то в Иерусалим. И там они видели и слышали, что происходит в Иерусалиме. Они слышали проповедь Петра. Они обращались к Богу. Когда они уверовали во Христа Иисуса, они возвращались назад домой, там, допустим, если они жили в Риме. И там организовывалась уже, скажем так, новая какая-то такая община верующих во Христа. Скорее всего, таким образом и основалась Римская церковь. Но католики считают, что, конечно, она была основана Петром. То есть для их амбиций, их интересов очень важно, чтобы первым папой римским был Петр. Так вот, Петр – первый римский папа. Он считается также князем апостолов. У него ключи от всех дверей, от всех замков. Вот. И в том числе и от рая, и от ада. Вот. Считается, что так как церковь в Риме, она находилась как столичная церковь, она была самой быстрорастущей. К 3 веку в Риме уже было от 30 до 50 тысяч верующих. То есть представьте себе, ну хотя город был тот же миллионным, город Рим был большим, один из мегаполис был по тем временам, но к третьему веку уже в Риме жило, ну, в Риме было от 30 до 50 тысяч верующих. Уже к концу II века римскую общину называли матерью, а также примером и светочем Вселенской Церкви. То есть уже с самого начала, к концу II века. То есть представьте себе, к 195 году уже римскую церковь называли матерью церквей. Считали ее как-то первой общиной. Почему? Во-первых, она находилась в столице. Вот. Во-вторых, скажем так, римские епископы, они были ближе к императорам. Так же ведь? То есть они могли как-то на них влиять. Иногда это было успешно. Например, жена одного императора стала христианкой. Вот. Поэтому, скажем так, римский епископ мог добиться того, чтобы христиане, которые были засланы в какие-то вот места лишения свободы, их могли освободить. Понимаете, уже как-то престиж Рима был как-то выше, все-таки столичная церковь, как-то отношение к столичной церкви уже всегда такое хорошее, все-таки надо с ними дружить. Хотя главой церкви римский епископ еще не считался. Вот. Причины влияния римской церкви, давайте запишем перед обедом. Причины влияния римской церкви. Почему римская церковь считалась такой, знаете, очень влиятельной? Первое. Потому что последние годы жизни провели там Петр и Павел. Последние годы жизни Петра и Павла в Риме. Считается, что Рим – это место смерти как Петра, так и Павла. Павлу отсекли голову, потому что как римскому гражданину его не могли распять. Вот. Римские граждане, они имели более такую, знаете, гуманную смерть. Их не могли распять на кресте, но им могли отрубить голову.
Ну, Петра же распяли.
А Петр не был римским гражданином. Он был еврейским рыбаком, понимаете? Вот. Поэтому его распяли вниз головой. Но тоже в Риме. Предание говорит, что когда Павлу отсекли голову, даже тогда он произнес слова «Христос, Христос, Христос». Ну, это предание. Можем ли мы верить им, этому преданию или нет? Петр и Павел провели последние годы своей жизни в Риме. Вот. Вторая причина влияния – столица Римской империи, потому что Рим был столицей империи. В-третьих, потому что в Рим съезжалось очень много авторитетных служителей. Все-таки, сами понимаете, столица. И туда часто съезжались. Или там кого-то надо было казнить. Казнили в Риме какого-то епископа из Малой Азии. И вот он, скажем так, последние свои годы жизни проводил в Риме. Или еще что-то. То есть в Рим съезжалось много авторитетных служителей. В Риме было больше всего христиан. Потому что город большой. Вот. И последнее. Третье. В Рим съезжалось много авторитетных епископов, служителей. В Риме было много христиан. Больше всего христиан находилось именно в Риме. И последнее. Иерусалим, как духовный центр, перестал существовать. Сами понимаете, когда Иерусалим перестал существовать как духовный центр, его в 70-м году разрушили, а в 135-м году вообще как бы эта тема закрылась, вот, то, скажем так, центр духовной жизни, он как бы переместился туда, дальше к Риму. Хотя не только Рим, там еще Антиохия время от времени, Александрия, вот. Но все равно уже, скажем так, Рим имел свое определенное влияние. Вот. И сами понимаете, когда вы в центре империи, так, скажем так, иерархия устанавливается определенно, то вы требуете законного права, чтобы вам рапортовали.